многих других. Вот концепция музыкального жеста с этим и связана, и не связана. Связано потому, что ощущение влияния, которое берет людей, делает рулет композитора, оно все-таки есть. А не связано потому, что описание рулетного музыкального жеста вращается вокруг понятия композиции, а не исполнения. И прежде чем перейти к этим разъяснениям, я бы хотела немножко задавать вот ситуацию, которая сложилась в отношении рулета в 70-е годы. Я сошлюсь на мнение такого известного блеза, как Джонатан Голдман, который редактировал все его последние труды. Он считает, что блез переживает в 70-е годы стилистический перелом. Вот то, что ему было присуще, вот категорический структурализм, его такое невероятно ясное и резкое мышление о позиции, о том, и об этом писали много, сейчас это даже в Москве, они обретают совершенно другие качества, они обретают неоднозначность, объемность. Впервые это становится ясно в работах 1975 года, ну, например, в книжке «Бурес. Беседа с Севестером Дельвижем». И именно это же самое время, 1975-1976 год, означает некий такой новый этап в его жизни. Он принимает предложение преподавать. В течение двух десятилетий, с 1976 по 1995 год, он читает лекции в Коллеже де Франс. Вот я бы немножко остановилась на этом моменте, потому что Коллеж де Франс – это совершенно особый тип заведения. Это парижское учебно-исследовательское учреждение, предлагающее без диплома, то есть без получения диплома курса высшего образования по научным, литературным и художественным дисциплинам. Это образование бесплатное, доступное всем по предварительной записи, от чего Коллеж де Франс имеет особое значение в интеллектуальной жизни французского общества. Он был образован при Франциске I еще, как институт королевских профессоров. Звание профессора Коллежа де Франс считается одним из высших отличий в области французского высшего образования. Я хочу сослаться на знаменитый цитат для Эрнста Фернана, который сам был профессором Коллежа де Франс. Он так говорил о его значении, цитирую. «Немало не регулируя роль университетских учреждений, Коллеж де Франс отвечает потребностям иного порядка. Так глубоко связано с прогрессом человеческой мысли, что более или менее верное выполнение их своей миссии может быть принимаемо за мерило научного развития данной области». Вот мне представляется, что слова Ренана в высшей степени точно характеризуют деятельность Булеза во время преподавания. Он, так сказать, в полной мере и до возможного предела излагает всем желающим свое видение музыки. И результатом этого становится в том числе и это. Есть другие издания, которые включают, ну, скажем так, не весь объем 12-летнего преподавания, а частично. В этих лекциях мы находим совсем новые другие идеи. Он вводит в свой научный дискурс идею, например, сита, то есть определенные матрицы, которые формируют звукоряды. И в этой идее рассматривается, например, влияние сенации, который впервые вложил идею в своей книжке «Формализованной музыки». Он предлагает идею сегментированной формы, которую называют фазовой формой, которая сильно напоминает некоторые идеи, которые ранее его предлагал Лигетти. Целая книга посвящена процессу композиции и структурирована как процесс композиции, но это не в техническом смысле, а в концептуальном. И вот одна из центральных место в этом процессе занимает музыкальный жест. Ну, для Булеза это в буквальном смысле новое слово. Не встречавшееся раньше никогда в его работах, тем более в более ранних, таких как «Мысли по сегодня», «Сборные статьи и аргентиры». Основные идеи он изложил в своей композиции его различные жесты. И, как это часто бывает на Булеза, он начинает свое изложение с риторического вопроса. Он когда-то свою статью говорит о первой сонате, которая «Зачем нужно писать такие произведения, которые каждый раз звучат по-другому?» И дальше с кстати, как ответ на этот вопрос. Здесь вопрос такой. Зачем мы говорим о жестах? Улиц отвечает так. Цитирую. Всякая композиция, будучи творческой деятельностью, основывается на спекуляции. Но в той же мере она основывается на манипуляции. Этот дуализм, это противоречие между спекуляцией и реальностью рождает различные композиционные жесты. Я могу свое понимание сказать. Спекуляция в данном случае будет называть нечто отвлеченное, умозрительное. Манипуляция противоположна к ней нечто практическое. Если пытаться перевести сказанное через какие-то иные слова, которые были уже но ближе всего спекуляция и манипуляция стоят в паре идеи и реализации. В этом мы вскоре убеждаемся по поводу этого статьи, потому что Гулес говорит, спекуляция принимает вид идеи, которые необходимо придать форму. И вот это самое придать форму и самое начало никакого пути к направлению воплощения идеи. Композитор говорит так, цитирую, музыкальный дискурс не существует неопределенных технических решений, которые рождаются в ходе дедукции во многом происходящих интуитивного потока. Ну и дальше он рассуждает о том, что технические решения упираются, с одной стороны, в материальные возможности инструмента или инструмента, которые будут воспроизводить звучание, поскольку тело инструмента, по буквальному смысле его корпус, особенности его конструкции вступают в плотное взаимодействие с умозрительной идеей, питая и изменяя ее. С другой стороны, есть посредством музыкальных языковых средств, закон музыкальной грамматики и синтезиса. Но в виде сущности и инструмент, и грамматика находятся как бы за пределами самой творческой личности. Они существуют в определенной степени сами по себе. А вот между умозрительной идеей, которая целиком виртуально отвлечена, и материальностью инструментов закона музыкального языка, проявляет область действий композитора, которая, с одной стороны, обладает последствующей функцией, с другой стороны, сами становятся источником творческих функций. Вот это и есть область жестов композитора, которую эту область Блес сам разделяет на пять направлений. В эти направления входят, во-первых, делать с идеей, во-вторых, дедукция изначальной идеи и последующих идей, формирование организационного поля, потом сбалансирование музыки и экспрессии и использование техники композиции в открытии нового жеста. Ну, Блес разъясняет каждое из этих направлений. Относительно первого рождения идеи, он замечает, что ей предшествуют заранее существующие вещи, такие как законы жанра или комбинации высот, что ее могут питать внутри музыкальные и вне музыкальные источники, такие как образы, персонажи, ситуации, а также числа, буквы или пара музыкальных форм, то есть особые символы. В качестве примера всего этого он приводит не что-нибудь, а лирическую сюиту Вербера, и, как известно, сравнение начинаемыми способами шаблонной истории любви в этом Ханни Брукс. Я бы отметила эту идею Блес вот почему. Он действительно в своих композициях совершает нечто такое, чего никогда не делал. Например, в композиции 1936 года «Мессажистки», если есть послание в одном слове, да? Он опирается на сухный ряд, который представляет собой тему монограммы, просто в лучших традициях Шумана и Брамса. Потому что пьеса посвящена Паулу Заферу, она написана его юбилею, и вот это S, A, C, H, I, R, то есть R, они образуют шестизвуковую тему, на которую он пишет, собственно говоря, всю пьесу. Совершенно невозможная вещь для него до 1975 года. И, как говорит композитор, память аккумулирует определенное число моделей и требуется, как он сам говорит, сеть изобретательских жестов, то есть жест-индуктив. Вот что стоит за этим жест-индуктив? Вообще, индуктив, как он его понимает, может перевести не только как изобретение, в этом слове есть смысл находчивости, вымысла. И поэтому в целом вот этот вот жест индуктив можно было бы трактовать как силу находчивости или, если хотите, способности к изобретательству. нечто такое, где проявляется ум человека и его фантазия. И поэтому, так сказать, высказывание более заключающего свое обсуждение по поводу генезиса идеи, таковой, он говорит, жест первой идеи композитора – это жест чудотворца. Комментируя второе направление, дедукцию следствия изначальной идеи, Булез говорит о том, что каждая идея стремится к определенному оформлению, которое обосредуется личностью композитора. И вот там, где речь идет о личности, он замечает, жесты особенно определяют композитора. А дедукция осуществляется с помощью логики, которая, в свою очередь, детерминируется историческими обстоятельствами и общими концепциями. Мы опять видим, что есть вот некоторые личностные компоненты и некоторые вне личности стоящие и существующие по каким-то своим правилам. Дальнейшее, мне кажется, вызывает особый интерес, острый интерес. Когда начинаешь читать рассуждения Булеза об экспрессии в музыке, тут возникает чувство, что это просто какой-то совсем другой человек, потому что, зная, с каким презрением в свое время он говорил о красоте и выразительности, в общем, начинаешь понимать глубину вот этой вот эволюции. А он, между тем, говорит об очень простых вещах, он говорит об экспрессии жеста. И за этим стоят мысли совершенно всем хорошо знакомые, вполне банальные. Жест на почве экспрессии – это, собственно, аналог некой фигуры, и барочной фигуры нам прекрасно известны. И он, собственно, и ссылается на то, что мотивы символы, мотивы жеста есть у Баха и у Вагнера. Ну, некоторое такое авангардистское высокомерие у него прорывается только в попутных замечаниях, типа, процитирую, «наши поразительные жесты сами по себе ограничены, они есть род культурного атовизма». Ну, это, собственно, в общем, заставляет думать, что эти жесты, они тоже должны быть в определенной степени находиться на пути прогресса, ну, что он, собственно, в своей практике реализует. И из состояния атовизма эти жесты будут развитие языка. И вот уже появляются некоторые новые экспрессивные жесты, отражающие неуверенность, как он пишет, в ритмической асимметрии четырех ритмических этюдов Мессиана. Или, мне кажется, это просто почти оксюморон, зачарованное проведение серии, аппроксимация три школы такая. И здесь уже для этой фигуры появляется такое понятие, как гештальт. Процитирую опять же, между тем жестом, который композитор мыслит, и тем, которые он осуществляет, нет ничего другого, кроме пути от концепции к реализации. И если путь переходит в город, и гештальт непосредственно отражает идею, тогда жест композитора – это жест освободителя. И он сравнивает такой жест с действием Микеланджело, освободившего Давида из рамками Бога. Вот этот жест освободителя – это техника композитора, его мастерство. Ну и последнее, о чем в своей статье пишет Булез, это взаимодействие жеста композитора, то есть, собственно, вот этой вот творческой энергии, которая возникает в каждый момент реализации композиции, и жесты исполнителя, которые могут не совпадать, а частично совпадать со всеми вытекающими. Разлучая во всем этом, конечно, то, о чем говорит Булез, совсем не является честным представителем. Более того, он как бы возвращается к некоторым таким вполне понятным истинам, которые были известны еще и до воплощения. Воплощение отвлеченных концепций через материальные носители. Ну что еще, собственно, может составлять смысл размышления о творческом процессе? Идеи материала, идеи реализации, формообразования, процесса композиции. Все это всегда было и всегда присутствовало в анализе творческой деятельности. Новым для него и новым для нас является появление вот этого термина «жест», значение которого можно было выделять. Вот в нем опять возникает, мне кажется, идея, которая оказывается где-то на глубинном уровне Булеза, постоянно действующей. Это идея взаимодействия стабильного и мобильного, и в полном смысле диалектика. Воззрение переходит в идею, идея дедуцирует форму, форма наполняет фигуры, и где-то, как медиатор между этими ступенями, действует тот или иной вид жеста. Жест появляется там, где, во-первых, действует. один пункт, во-вторых, является поле для преобразования. И мне кажется, можно было бы понять жест о книге носитель артистической воли композитора. Вообще первый раз у Булеза в композиционной теории возникает вот этот вот ход к артистизму, к вот этой вот динамике действия самого автора. И жест в этом смысле динамичен, поскольку он разворачивается во времени, но и статичен, поскольку имеет определенную конфигурацию. Это и есть в некотором смысле одетая плотью воли композитора в соединении воедино и духовного интереса. Но является ли Булез одиноким на этом пути? Ни в коей мере. Если говорить о вот этом соединении духовного и телесного, то странным образом французская культура демонстрирует нам постоянный интерес к взаимопроникновению одного к другому. Ну, не говоря о том, что кое-какие идеи Булеза контурно манифестированы, вообще, несмотря на то, что Булез в свое время говорил о том, что почти ничего Лутьяна не взял, а на самом деле совсем не так, взял урочек. Но это впечатление отдыхает. Но и тот, и другой, как удивительным образом, вкладываются в ту концепцию, которую в свое время выдвинул французский философ Морис Мерло-Понти, который, в общем-то, считал, что противопоставление сознания мира, души и тела – это ошибка рефлексивной философии, что мы познаем телесно, что это телесное затем отражается в сознании, и только в этом, так сказать, неразрывном единстве, вот эта чувственная формула живой плоти, она выражается затем в наброске, в композиции, когда получается некое производное. Но и, может быть, даже вот поняв, из какого эстетического корня растет эта идея Булеза, ну, мы бы, ну, так сказать, не обнаружили, если здесь какой-то перспективы. Но здесь обнаружится вот какое-нибудь еще обстоятельство. Дело в том, что Булез, он далеко не единственный, который начинает вот в это время, 80-е, 90-е годы, говорить о музыкальной жести. Читая труды разных композиторов, я непрерывно натыкаюсь на то, что музыкальная жизнь становится категорией, обсуждаемой в разных теоретических трудах. Но прежде всего нам приходит Ксенакис, ну и, может быть, то, что пишет Ксенакис, это в некоторой степени, ну, характеризует вот эту вот именно французскую традицию все-таки. Его с ней связывают уж очень какие-то тесные формы. Но это вовсе не ограничивается французской традицией. Об этом в своем и таком достаточно серьезном ключе пишет Херу Вахерман, Карл Штокхаус, Маурисио Капи, очень много, американцы Кейдж, Фелдман, англичане, особенно, я бы сказала, что здесь допустим на этом поле Брайан Фернихол, он вообще-то любитель написать книжку по толщине, в этом смысле труды – это ну, отдельная такая очень головная роль музыкалита, потому что изъясняется очень сложным языком. Но идея фигуры как жеста, она и разработалась именно на таком композиционном уровне, так что в какой-то степени мы, в общем, можем видеть, как где-то в это время, на границе 20-21 века, композиторов начинает мучить эта идея телесности, идея артистичности, заложенная в жесте, выражаемая некими средствами, я бы сказала, помимо традиционных музыкальных языков, некое презрение к идее музыкального языка. Вот Ксенакис, одной из своих статей, так и начинает. Музыка не есть язык. И это его главное постулат. И вводя в музыку какую-то театральность внутреннего сорта совершенно умирающего искусства. Ну, то, что появляется, скажем, в том числе и в документальном сорте.
А вы уверенно говорите о жесте, о Булезе, как о термине. Вам не кажется, что это в большей мере не так? И еще к этому примыкает, я не очень глубоко знаю французский язык, но мне кажется, что жест по-французски имеет немножко другой оттенок, чем жест по-русски, в русском языке.
Ну, если мы с вами, значит, насчет метафоры, я в какой-то степени могу с вами согласиться, но музыкальная терминология, она вообще обладает свойством быть неточной. Вообще, я бы здесь хотела насчет неточности вспомнить высказывание совершенно из другой области. Это высказывание одного замечательного психотерапевта, Берта Хеллингера, ученика Карла Юнга, который говорил так: если вы хотите, чтобы я рассказал вам, что такое антоним точности, это ясность. Вот я бы сказала, что на уровне некоего такого внутреннего понимания жеста, да, просто я бы не смогла этих плюсов обратиться, когда мы начинаем формулировать словами точно, во-первых, действительно на разных языках это по-разному звучит. Хотя, надо сказать, что европейские композиторы, американские композиторы, они все-таки имеют некую общую точку понимания термина «жест». Но если обращаться к словарям, да, то там есть три возможных значения слова «жест». Значит, слово «жест» оно означает некое физическое движение, ограниченное во времени в пространстве. Слово «жест» может означать фигуру в пространстве, так сказать, при отсутствии смысла, ну, скажем так, да, он сделал выразительный жест или, наоборот, жест умолчания, да, в таком переносном смысле. Еще есть старинное значение, основной жест, это такая вот эпическая поэма. То есть то, что происходило, как делать, что-то делалось, двигалось, и потом какой-то сложная поэма. Но вот это третье значение, оно как-то мне сложно применить. Но я бы сказала, что не только изучая теоретические работы, но и читая книжки композитора, стремятся как-то выразить свое понимание современного музыки, современной композиции, но и изучая сами композиции, я все больше встречаюсь с неким таким телесно-двигательным компонентом того, что по-старому мы назвали тематизм. Вот. Мне кажется, что вот этот вот термин «жест» изумительно хорошо подходит к жестовому строительству. И я бы сказала, что в этом здании летом была конференция, которая так и называлась хореографический жест строительства. Хореожест. Но, значит, одно дело хореожест, и вот некая такая как бы запечатленная хореографичность, да, в музыке. Она при этом может быть совершенно неравна национальности. Потому что хореожест, как некая такая вот внутренняя двигательная природа, она ну, просто очевидна, она выпирает из... Но если вы предложите какой-то более симпатичный термин на эту тему, я должен с ним согласиться. Но я к тому, что вот эта вот жестовость, она, например, просто является в некотором смысле сутью некоторых сочинений Лучана Билли, большая часть. Или каких-то сочинений Мориса Фабера. И где-то она переходит в явленную видимую форму. Где-то остается на уровне вот такого звучания, которое удоражит воображение и рождает вот это слово, которое они используют. Хемингуэй пытается дать очень точное обозначение, очень сложное. Я могу как-то в другой раз про это рассказать.
Пожалуйста, еще вопрос. Да, да. Вот все-таки это понятие жеста, оно, конечно, и в связи с вашими отсылками к другим композиторам, в том числе немцам, да, оно, конечно, слишком явно напоминает о существовании теории гестуса в Брехтовской. Вот как-то соотносит ли он вообще с этим контекстом свои писания? И тут еще упоминалась гештальт-психология, то есть как бы немецкая составляющая как-то очевидным образом должна присутствовать. Присутствует ли она, вот проговорена ли она там? Это первое. Второй вопрос о связи всего вот этого сказанного, собственно говоря, с французской философией. Потому что проблема телесности, она выдвинута как раз французскими философами. Да, это же их конек. Вот не говоря уже о том, что вообще французская философия, наверное, на пике, так сказать, всего этого движения находится, вообще всех мировоззренческих сегодня поисков. И, наконец, третье. Ну, это такое предположение может быть сомнительного свойства, и тем не менее. А вот нельзя ли таким образом вообще-то понимать это эмоциональное потепление, которое здесь как-то намечается, да? как результат его богатой исполнительской практики, как бы контакты вообще с другими, вот выходы из этого довольно эзотеричного все-таки и замкнутого мира авангарда к совершенно другим явлениям. Вот так, такое длительное, многолетнее, очень глубокое такое постижение исполнительское. Может быть, еще вот это как-то работает?
Докладчик предупредил, чтобы не примешивать.
Нет, вы знаете что, я сказала, что я не буду говорить о музыкальном жизни вот прямо в применении его дирижерской практики. Но сказала что, также, что его дирижерская практика наверняка имела к этому отношение. Действительно, во-первых, в словах меня это мелькнуло, и я с этим совершенно согласна. Потому что его репертуар, он расширяется по мере того, как он вот. И как раз именно вот эти 70-е, 80-е, 90-е, он как бы обретает для себя вот такой. Но не сказать, что романтический, прежде всего, он все-таки записывает в антологию 20 века. Но вот даже то, что, скажем так, центр его интереса смещается с Вебером, который был однозначно таким его кумиром в конце 50-х, в начале конца 50-х, на Берна, вот, это, так сказать, вот уже такая достаточно существенная модуляция, да, в его взгляде. И то, что он начинает вспоминать там Вагнера, Бухтера, это уже, в общем, тоже такие совершенно, он же был стерильно, или как его западные москалиты называли, церебральный композитор. То есть такой головной, да, совершенно. И он при этом все равно достигал каких-то выдающихся успехов, и у многих создавалась иллюзия, что совершенная структура просто-таки почти возможна. Вот она еще немножко и будет. Вот. Относительно театральных ссылок и теории Рафаэлского Иисуса и вообще Иисуса, вот что меня уж совсем поразило в этой книжке, это то, что он фактически ни на кого не ссылается. Это совершенно такая, это удивительная для современной книги особенность, которую, ну не знаю, можно было бы все-таки объяснить только лишь тем, что он, прежде всего, мыслит себя как иностранный композитор. Он это как бы к себе обнулил, да, и вот это вот знание он доносит, в общем, никого не называет. Он называет его композитором.
Ну просто у Маурицы Кагеля там 100% игрок. Просто там 20 лет, да, и он этого не скрывает. И вообще я думаю, что они все делают именно немцы.
Ну, не знаю, Славин Малон здесь.
Славин Малон может быть так немножко. Он так видит себя самодостаточным, и что он такой жуткий сном, что он презирал пользоваться терминологией.
Браво!
А может, ему просто было лень?
Нет. Чудовищный смог.
Знаете, на самом деле, это единственное положение, которое я не замечаю. Мы же знаем о том, что в 20 веке парадоксальным образом некоторые очень важные для нас тексты сохраняются в записи. Например, лекции Сосюра. Например, лекция Мессиана, которая никогда не записывала, не записывала сам. Его уроки, они существуют в виде. Почему бы не предположить, что это было просто записано на
И что?
И затем нарисовано. Нет, что это именно цикл лекций, которые он не обрабатывал.
Это объясняет отсутствие ссылок на литературу.
Да.
Но это не объясняет. Вы взяли в основу термин, и термин «жест». Вот мои ощущения.
Просто пытаюсь вам сказать, что
я слишком
серьезно.
Ну,
а ты не понимаешь.
Что делать?
Кто бы спорил?